говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 2 октября в субботу помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами побываем в храме Ризоположения в Леоново. Помолимся у иконы Положения Ризы Пресвятой Богородицы с великой святыней, частицей Ризы Матери Божией, у чудотворного образа Царицы Небесной Трех Радостей. Затем посетим храм Тихвинской иконы Матери Божией в Алексеевском. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Тихвинская, у чтимых икон Матери Божией, Прибавление Ума, Козельчанская. В храме находится и ковчежец с мощами многих угодников Божьих. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме иконы Матери Божией Знамение в Переславской Слободе и помолимся у чудотворного образа Богородицы Знамение и у чтимой Иверской иконы Царицы Небесной у многих других замечательных икон, которые находятся в этом старинном храме. В храме находится и икона чудотворца мученика Трифона с тремя частицами мощей угодника Божия. Те, кто желает 2 октября присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это час нашего радиовещания. Проведу я, диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного и руководитель школы детской мозаики Дмитрий Котов. Мы сегодня продолжаем представление книги, созданной детьми, которая называется «Наше родное». Повторяю, что эту книгу создали дети со всех концов России создавали. Они написали рассказы от Сибири до Москвы. И рисунки, и мозаики к этой книге сделали дети воскресной школы, школы детской мозаики, которой я уже преподаю более 22 лет. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. Звоните, задавайте свои вопросы. Вы знаете, наша книга, она создана давно, но она очень злободневна, потому что она посвящена русской деревне. Вот. А это такая болезненная сторона нашей общественной жизни на сегодняшний день. Деревня русская, к сожалению, ну, вымирает, перестает жить в том образе, который мы знали, деревню, которую мы знаем ее по нашим рассказам наших деревенщиков-писателей, которых так мы любили и любим. Вот, вот я читал Саву Ямщикова, рецензию, а сейчас я хочу прочесть рецензию, которую я еще не читал, Диодорова Бориса Аркадьевича, он народный художник России, профессор, заведующий кафедрой иллюстрации Московского государственного университета печати, лауреат премии Андерсона. Борис Аркадьевич, мы с ним много лет дружим, написал такие слова. «У меня часто болит душа, да и как ей не болеть, когда видишь, что Волга загажена, прекрасный лес сожгли, кто-то погубил рыбу в реке. Черствые, безжалостные сердца бывают у взрослых. Быть может, у них не было детства, того чистого, счастливого, радостного, которое потом всю жизнь согревает человека. Не знаю, но убежден, что память о счастливом детстве, заполненном творчеством, сказкой, общением с природой и хорошими книгами, никогда не даст очерстветь человеку, как бы трудно ему потом ни жилось. Наши детские годы – это чистые родники, бегущие поначалу в незаметных местах и не имеющие имен. Но потом они образуют ту самую Волгу, текущую многие сотни километров, великую реку народной жизни. А еще книга «Наше родное» говорит нам, взрослым, вот что получается, когда дети живут духовной жизнью и творят всерьез, вдохновленные на создание чего-то настоящего, а не игрушечного. Здесь что ни рисунок или рассказ, то открытие Божьего мира. Сколько любви к изображаемому, увиденному острым взглядом и чутким сердцем. Сколько стараний и умения в работе с материалом, мозаика, темпера, акварель, рисунок. Впрочем, и я, старый художник, не могу вполне найти объяснение тому чуду, которое вы держите в руках. Вот такое замечательное послание Борис Аркадьевич нам написал в книгу. Он человек искренний, глубокий, правдивый и какой-то гармоничный, любвеобильный. И каждое общение с ним, каждая встреча с ним, кто с ним встречался, это всегда, так сказать, полнота, как полнота и общения, и полнота какой-то радости, потому что он весь соткан из, знаете, из всего положительного, что еще может соткать человека. Столько любви у человека, и как его хватает на всех и на вся, и всю его жизнь. И на студентов, и на нас, и на детей, и на окружающих. Все, кто его знает, знаю, что это удивительная личность, вот, с большой душой и с большим талантом. А вот перед тем, как читать наши сказки, рассказы, я хочу прочесть еще слова слова русского философа Ивана Ильича, русского философа Ивана Ильина. Еще в начале 20 века он писал. Это глубочайший человек. Смотрите, что он написал. Не думайте, что сказка есть забава, что взрослые умны, а дети глупы. Не обратно ли дело обстоит? Не от ума ли добрая половина нашего горя родится? Вот так о сказке сказал Иван Ильин. У него всегда, знаете, как-то совершенно неожиданное какое-то прочтение таких глубоких мыслей. Видите, как он увидел, как он объяснил сказку. Тем более сказку, которую творят дети. Сейчас я вам прочту сказку, которую я спрашивал у писателей, у серьезных людей. Это не где-то не это услышанная, абсолютно рожденная вещь. Вот. Ее написали не в счастливой семье, наверное, потому что это он, автор из детского дома. Счастливая семья, вот перед вами. Здесь рисунок семьи, как это должно быть на Руси вообще, да? Вот здесь мамочка с сыночком, который уцепился ей в рукав. Замечательно. Девочка с кошкой, папа такой серьезный. Мы свою книжку иллюстрируем детскими рисунками и делаем такие развороты. Вот. Интересно, что и мама в характерном движении, но очень мне нравится, когда ребенок уцепился за эту руку, и такое наблюдение реальное, оригинальное, прям повис на руке. Вот. Ну, а девочка как без кошки? Какую-нибудь живность хорошо девочке иметь. Вот и кошка здесь, и солнышко здесь, и все это светло и радостно. Светлая семья. А наш автор, который написал сказку «Иван да мыши», не знаю, какая у него семья, но все-таки это вот детский дом. Жил-был старик. У старика был сын, Ванюшка. Такой ленивый. Только и знал, что спал, ел, с мышами играл и кормил их. Однажды старик заболел и умер. Ванюшке хоть с голоду помирай, работать не хочется. Вот и пришлось мышам друга из беды выручать, по соседам бегать, еду добывать. Мыши ему хлеба принесут, одежду притащат, а однажды даже денег принесли. Вот здесь мыши, здесь очередь выстроилась на рисунке. Дань приносят герою нашему, да. Каждая мышь что-нибудь да ему дарит, что-нибудь несет. А он все это принимает, сидя на печи, на лавке перед печью. На следующий день Иван на рынок пошел. Ходил-ходил по рынку, не знает, что и купить. Ведь все ему мыши приносят. И видит, котов продают. Взял, да и купил одного. Веселее жить будет. Васька песенки будет мурлыкать, а мыши еду носить. Вот пришел дурень домой. Мыши его встречают. Он достал из-за пазухи кота. Кот, как увидел мышей, и давай их ловить. Мыши разбежались в разные стороны. С тех пор мыши с Иваном перестали дружить. и стали ему вредить. Ивану пришлось работать идти, чтоб себя накормить и про котика не забыть. Вот такой, такая сказка замечательная. Вот здесь Иван на печи. Мыши разбежались, видите, вокруг листочка, они везде здесь прыгают, бегают, убегают от Ивана и от его кота. Ну, вот такая замечательная сказка получилась. Вот. Как же это все... Во-первых, это в интонации русских сказок. Помните, герой у нас кто? Иван Дурак, который потом, становится, даже царем. А здесь немножко другая интонация, понимаете? Здесь интонация другая. Здесь он, вот эта вот лень такая русская, да, это наблюдение такое, оно точно угадано, да? Ну что же, доброта такая, такое благодушие такое Ванькина. Вот, и мыши ему носят, дань дают там, и только что-то не носят, и все носят. И он их устраивает, они его любят, и он их, наверное, благодарен им, да? И вдруг еще и денег принесли, ну вообще, барская жизнь, не работать не надо, тут и деньги, и одежда, и еда, все есть. Но мечта просто русского лентяя, я бы так сказал. Ну что же дальше было? А дальше, ну что, раз деньги принесли, надо же их потратить. Вот идет на рынок тратить деньги. Пришел на рынок, ну и что же? Вот соблазнился, видите, мыши есть, не догадался, что кот-то мышей ловить будет. Соблазнился, понравился кот. Вот веселее жить будет, и мыши еду будет носить, кот будет мурлыкать. Ну, не жизнь, вообще полнота жизни деревенская, я бы так сказал. Печь есть, еда есть, одежда есть, еще развлечения есть, кот с ним, которого можно играть. Ну, не жизнь, просто, деревенская идиллия, я бы так сказал. Но чем эта идиллия закончилась? Закончилась, что разрушились планы Ивана, разрушились. Вот. Так, Господь устроил, что... Как его заставить работать, понимаете? Вот, мыши стали вредить, потому что кот не может быть другом мышей. Он может быть другом Ванькин, но другом мышей он быть не может по природе своей, по своему установлению природному. Ну и началась, диссонанс такой пошел, понимаете? Мыши разбежались, вот они здесь бегут и сверху, и по потолку, там, везде, где можно убежать от кота и от Ивана, который купил этого кота. Вот, и пришлось счастливый конец, потому что получилось, что глупость Ивана, его привела в чувство, и он человеком стал, пошел работать, чтобы себя, как это положено, прокормить. И своего друга, кота, тоже накормить, не забыть. Вот. Так что все промыслительно. Такая чудесная сказка, что вот на дурачка так, или на лежебоки, понимаете, далеко не поедешь. Все равно это когда-нибудь закончится. Вот закончилось. Чем закончилось? Пришлось ему трудиться. Вот. Дорогие лежебоки. И все, кто не любит учиться, трудиться, берите пример с этой сказки. То есть чему поучиться. Рано или поздно, вся эта, райская жизнь, в кавычках, да, безделье, все равно заканчивается. У каждого своя вариация. У Ваньки такая вариация. А у вас какая? Напишите, расскажите. Да, ну, по нашему доброй традиции мы отвечаем на вопросы. Вопросов пока не задают, поэтому мы продолжаем читать вопросы, которые мы не успели ответить, на которые мы не успели ответить в прошлый раз. Можно ли к вам обращаться за консультацией, как вести уроки в воскресной школе с детьми? Отчасти я уже рассказывал, как мы проводим уроки. Я думаю, что каждая воскресная школа находит свой образ, понимаете? Все зависит от педагога. Единственное, что я точно знаю, если это воскресная школа, а мы же все-таки, ну, радиостанция «Радонеж», мы говорили о том, о детях, которые воцерковлены, или семьи, которые воцерковлены, в первую очередь. Ну, конечно, в воскресенье заповедал Господь, что шесть дней делай, седьмой день Господу Богу твоему. Ребенок должен не просто побывать в храме, этого мало. Для этого и существует воскресная школа для детей. Для чего? Для того, чтобы разжевать Евангелие, чтобы они научились Евангелием жить, чтобы Евангелие стало книгой их жизни. Вы понимаете? Вот я не знаю, как получается, я просто делюсь своим опытом, ну, Евангелие. Каждый находит свои отношения с евангельскими текстами. Утром я, например, ну, молюсь и прошу Господа, чтобы мне открыть то место, которое для меня сегодня в этот день полезно. И у меня всегда почти получается, вот если так попросишь, получается, открываешь то место, которое мне сегодня очень нужно. Или ответ на вопрос. Это можно бесчисленные примеры говорить, но это уже личная жизнь, личной духовной жизни. Я ему потом говорю духовнику, а с вами делюсь. Я знаю одного человека, который и по нуждам еще не ходит, у него такое благословение. Еще встал, ну, я сказать, если есть силы, вот, читает он Евангелие, читает он два апостола. И только тогда идет все свои дела, так сказать, делать утренние. Вот. Ну, у меня иначе. Каждый выстраивает свой. Я знаю, только без Евангелия жизни нет. Надо его полюбить, а полюбишь когда? Когда ежедневно прибегаешь к нему. Вот этот день начинать надо с Евангелия. Вот. И, так сказать, если ребенок увидит, что вы, так сказать, бабушка или дедушка, это же тоже пример, это тоже школа. Если увидит, что вы начинаете день с молитвы, вот, с Евангелия, с апостола, с псалтири, вот, у него это отложится как-то в сердце. Помните, я не знаю, говорил или не говорил академик, по-моему, Келдыш, сын Келдыша, говорил, что меня научил, я стал ученым благодаря свету из кабинета, который... сказать, ночью постоянно он видел. Он выходил, вставал ночью, ребенок по нужде, и видел, что свет всегда горит у отца. То есть он работает, трудится. Это сделало его, так сказать, ученым также. Ну, потом рассказывал, отец владыка Сергий, вот, что вот Соколова известная семья, что особенно не принуждали там к молитве, просто основные молитвы знали, и, ну, когда мы засыпали, мы видели, что мать читает Евангелие, читает псалтирь, и так засыпала, часто и засыпала. И это не могло, как образ, не может не остаться в их сердце, в их душе. Так что вот, конечно, начинать надо занятия всегда, надо начинать, я думаю, с Евангелия. Ну, помолились, да, перед воскресной школой когда. Евангелие обязательно надо растолковать детям. Главный смысл. Я спрашиваю детей, как они это понимают. А потом, как по методу Сократа. А в конце заканчиваю воскресную школу, заканчиваю, добавляю то, что они упустили. Ну, вот так вот. Или в чем они там, сказать, не в ту сторону повернули. Или просто уточнение. Одним словом, чтобы полнота была. И, во-первых, ты для себя открываешь, разжевывая это, да? Во-вторых, и дети это усваивают. Вот. И они сами для себя открывают. Я люблю, когда дети сами, так сказать, и часто это удивительно, они, так сказать, открывают, так сказать, нам эти смыслы евангельские. Ну вот я так понимаю это. Дальше что еще? Ну и, конечно же, зачем мы занимаемся искусством? Искусством мы занимаемся за тем, что это такая помощь. Это просто ну, детям, они же не монахи, они еще не приучены к длительной молитве. Это дело времени, это дело постоянных упражнений, это дело, так сказать, примера родителей, примера, так сказать, умения батюшки, так сказать, привлечь детей, чтобы они, так сказать, на молитве, на воскресной службе, на литургии, чтобы они внимали. Внимали смыслом, который там происходит. Чтобы они понимали церковно-славянский язык. Это общая работа, не только работа там диакона, или кто поставлен там руководить воскресной школой. Это общая работа всех взрослых, всех, всей этой большой семьи храмовой. Ну, в первую очередь, настоятеля, конечно, кто на это поставлен, и родителей тоже, и родителей тоже. У меня родители всегда участвуют, вы знаете, в воскресной школе. Это замечательно. И это замечательно. Им нравится. Потому что они такие же дети. Мы все дети перед Господом. Давайте так. Учитель у нас один, Христос. Давайте об этом не забывать. А мы только, так сказать, ученики. Неважно, ты руководишь там, или, так сказать, дети там отвечают. Неважно. Мы все ученики. Вот, дальше. И вот после этого, после того, как мы, так сказать, разжевали Евангелие, затем идет, конечно, занятие. Если, так сказать, у вас искусство изобразительное, пожалуйста, если у вас, то вас, вы со словом, там, может, у вас какой-то литературный какой-то кружок или литературное какое-то, ну, так сказать, занятие с литературой, может, у вас талантливый педагог по литературе, я знаю таких, понимаете, он, так сказать, чтобы полюбить слово, его звучание, русская речь, так сказать, народные пословицы, вкус к русскому языку, а то знают английский язык, а свой родной не умеют, не владеют им и не любят, понимаете. Ха. Был свидетелем как-то, идет девочка с мамой и говорит на английском языке со своей подружкой. Сейчас же это модно. А сзади идет мама. Дочь, что же сказала? Мама, да ты еще ничего поймешь, ты же глупая. Но она сказала даже, простите меня, она сказала даже дура. Вот я, у меня не появляется язык такой, понимаете? Она английский язык знает, а мама дурой назвала, понимаете? И мама так скукожилась, понимаете, почувствовала себя тем человеком, которого она назвала дочь. Это что такое? Это что такое? Вот, чтобы этого не было, мы предлагаем воскресной школе это всему учить, это надо. Всему этому надо научить. И Слову Божьему, и, так сказать, прикладным каким-то вещам, которые интересны детям, которые развивают их душу, их умения, их таланты. Все нормально, это не самоцель. Например, в школе детской мозаики мы не готовим художников, хотя у меня есть дети, которые стали художниками, и немало, или, в этом, или где-то в смежные области попали. Да, такие есть. Но я говорю, мы главное, мы человека воспитываем, человек, чтобы он был человек. А если он художник, он обязательно художником станет. Если он музыкант, он обязательно музыкантом станет. Вот в чем дело. Так сказать, дар Господь каждому дал. Задание взрослых, это дар раскопать земельку эту, раскопать, найти это сокровище. И показать его. И это надо, это творчество не так просто. Надо видеть, куда его, так сказать, прилежит душа, что ему больше нравится, где ему больше удается, что он любит, чем он может без забвения может находиться долго, или за фанотом, или за рисованием, или за математикой, какая разница, понимаете? Да, пожалуйста, даже за компьютером. Ну, компьютер он может испортить здоровье. Может испортить вкус, то есть если это дозировано и умно этим пользоваться. Я говорил, да, что однажды родитель один, я думаю, пример даже, если повторю, худо не будет. Он договорился, четверо детей, покупаем компьютер, это было 20 лет назад, они только входили в обиход детского пользования. Мы покупаем компьютер с одним условием, что никакого игры мы не ставим. Вы, так сказать, изучаете программы, и они все стали большими компьютерщиками, вы знаете, все с компьютером работают, но они не подсели на эти, так сказать, там, где на игры дурного вкуса или убивание времени. Это же тот же наркотик, простите, только духовный. А, в принципе, неважно, чем заниматься с детьми, искусством изобразительным, или мозаикой, или словом, или кукольным театром, неважно, или плетением, как в школе образ в Малаховке занимаются серьезно. Вот. Неважно, важно то, чтобы ребенок научился трудиться, терпению. И все. Это все пригодится в любом деле, в которое у него в жизни откроет Господь с помощью родителей, с помощью педагога, с помощью его призвания, которое все равно проявится рано или поздно. Спасибо. Продолжаем. Опять разворот. Сейчас расскажу радиослушателям, какой разворот замечательный в этой книге. Это посиделки деревенские, которые я просто, у меня тает сердце. Почему тает? Потому что я все это помню с детства. Когда сидят там, сказать, дети, или дети на лошадях, там мы на спинах лошадей заезжали, купали, так сказать, и меня этому учили. У меня, так сказать, мы падали в воду, все это было так по-настоящему. Вот, и эти, в ночное ходили, лошадей пасти, ночное ходили. И вот эти посиделки деревенские, так сказать, этих наших бабушек, тетушек, вот, детские забавы. Вот все это в радостном мире, вы знаете, такой райский цвет такой, розовый, красный, зеленый, сочный. В общем, деревенская жизнь в полноте вот на этом развороте. В полноте. Кто в деревне жил, узнает атмосферу деревни. Она так радостная, радостная, райско-радостная, я бы так сказал. Ну, хорошо. Дальше. Следующий рассказ читаем. Про бабочку. Написала Настя Полыскалова, 4 класс. Поселок Тябский, Верхнеуслонский район, Татарстан. Ну вот видите, откуда рассказы к нам летят, как бабочки, или как птицы, точнее. Про бабочку. Это случилось летом. Мы косили в поле сена. К моему брату все время садилась необыкновенная бабочка. И я говорила маме: «Мама, а почему садится бабочка на брата, а не на меня? Наверное, он сладкий, а я не сладкая». Мама молчала. И вдруг бабочка отлетела от брата и села мне на волосы. Но через несколько секунд она вновь улетела и уже не села ни на меня, ни на брата. Бабочка просто улетела. И когда я смотрела, как она улетает, я чуть не заплакала. Каждый раз, когда я вспоминаю этот день, мне хочется плакать. Что это такое? Ведь обычный рассказ, казалось бы, да? А что это за чудо получилось? Вы понимаете, это соприкосновение, что-то такое, что Господь подарил человеку, эту радость, это бабочка, такое простое существо, какое-то насекомое с прекрасными крыльями. Понимаете? Это общение с этим миром, только не через молитву, а через образ виденного. Это будет та же молитва, только через зрение. Через зрение. Это раз. И она коснулась, эта молитва коснулась не только зрения, а и души девочки. Потому что, как-то вспоминает этот случай, она, ей хочется плакать. Это значит, человек, знаете, какой глубокий. Эта девочка, да, Настя, глубокая. Я уверен, что она... Уверен, что она, если она придет к церкви, она найдет то, что и не раз заплачет от других красот, от других ценностей, которые церковь способна дать человеку. Замечательно. Да, просто хочется, если была шляпа, я снял шляпу и поклонился этой Насте. Просто я, такая трепетность души. Она так, из таких людей вырастают
какие-то, знаете, и поэты, и тонкие люди, и чуткие люди. Здесь чуткость несомненная, несомненная чуткость. Вот я думаю, если девочка способна заплакать, так сказать, вспоминание бабочки, эта девочка не сможет сделать зло, она не сможет, так сказать, не помочь там, бабушке своей или чужой бабушке, неважно. Я вижу эту девочку в растущую, так сказать, какую-то сокровенность ее души. Знаете, иногда по одному слову можно о человеке судить. Можно по одному движению души можно говорить о ее богатстве души. Вот как здесь случилось. Понимаете? Мир Божий вошел в сердце ребенка и отозвался звоном, отозвался такой песней, потому что слезы — это тоже песня. Спасибо. Ну, по нашей уже установившейся традиции, мы отвечаем на дальнейшие вопросы. Пока вопросов нет, поэтому мы отвечаем то, что написано у нас. Сколько по времени на уроке вы занимаетесь с детьми? Очень хороший вопрос, интересный, вы знаете. Почему интересный? Я вспоминаю. У нас уроки разные бывают. Я люблю, когда уроки живые. В каком смысле? Ну вот, когда закон Божий, пока идет молебен у нас в храме взрослыми, я провожу закон Божий с детишками. Это проходит где-то минут 25-30. Вот. Затем, когда мы начинаем рисовать, мы начинаем молиться. Я обязательно специально повторяю, потому что кто... Это работает, то есть 100% работает. У кого есть, кто будет заниматься там, неважно чем, хоть плетением, хоть вязанием, начинать надо всегда с молитвы. Я в этом убежден. Мы молимся недолго, но молимся. Раньше мы молились вообще подолгу, честно говоря. Вот. У нас была традиция красивая, это было больше 20 лет назад. Мы рисовали, я помню, в библиотеке. И дети, и взрослые. Вот здорово было. Это самое лучшее время, я помню. Тогда были дети более терпеливые, конечно. И мамочки были, так сказать, менее заняты. Сейчас они очень заняты. Ну, больше, все больше и больше заняты, вы знаете. Вот. А тогда они рисовали. Хорошо. Значит, а тогда они рисовали вместе с нами. И, так сказать, по очереди мы пели. Вначале, значит, Спасителю, потом Богородице, потом, значит, каждый святой свое святого пел. Царица Елена, молить Бога о нас, и все, Пресвятая Богородица, спаси нас. И так весь урок проходил. Ну, а теперь у нас урок, оказывается, вопрос от радиослушателей. От нас это многоценно всегда. Мы ждем вашего вопроса. Мы, внимание.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Раба Божия Ирина. У меня не вопрос, а я просто хочу продолжить у вас мысль о том, что все-таки человек с самого раннего детства обязательно должен трудиться. Вы знаете, вот вы говорите, видит родителей, читающим Евангелие. Вот мы росли в тяжелые военные годы, мы видели родителей постоянно в труде. Либо они шли на работу, либо они дома трудились. В школе у нас были уроки труда, в студенческие годы, стройотряды. Понимаете, вот ребяток привлекали к труду. Вот сейчас я вот наблюдаю, далеко не во всех семьях вот труд поощряется, а вот какая-то непонятная леность. Вот просто удивительно, вот знание языка, все... А вот трудиться люди не умеют. А это отражается на семьях. Жена не хочет потрудиться дома, там приготовить обед, там, стараются там кафе, там какие-то полуфабрикаты. Вот все это складывается потом и отражается на нашей жизни. А мы вот помним еще, отец Дмитрий, какие подарки мы дарили. Люди жили скромно. Вот деточки рисовали какие-то картинки, чтобы подарить там родственникам. Вышивали и обвязывали платочки. Старшие люди, они шили что-то, вязали. В вышивали, дарили. То есть, вы понимаете, вот все вот основывалось на этом. И поэтому, когда мы сейчас слышим ваши письма, наших замечательных, у нас есть замечательные деточки, спасибо вам, вы возвращаете нас в детство, и душа отогревается вот в это сложное время. Спасибо вам, отец Дмитрий, просто вот, знаете, грейте наши души. Помоги вам, Господи. До свидания.
Спасибо вам за добрые слова. Вы знаете, что вы сказали, о том, что вы сказали, я могу бесконечно говорить. Это моя боль, что вот дети, они как бы на глазах моих меняются. То есть поколение за поколением меняются невероятно. Ну, например, я вам пример расскажу. Мозаики вначале мы делали, у нас одна мозаика делалась целый год. Целый год делала мозаика. Вот. И дети выдерживали, шестилетки выдерживали, целый год мозаику делать. А сейчас я и вынужден был, и более мобильной техникой, мы можем гораздо быстрее делать, современные материалы позволяют этого, но и уже другие дети пошли, вы знаете. Потому что и в школе, и, в семьях, совершенно верно вы сказали, вот, идет какой-то, ценности, какие-то другие взращиваются ценности. Раньше, вы помните же праздники у наших, в семьях были, никаких кафе не было. А сейчас уже дошло до того, что, пирог не могут испечь к празднику, пиццу какую-то заказывают, насколько она там полезная, с большим сомнением, я думаю, понимаете. Это легче, и вот это вот комфортная эта жизнь, которая захлестнула наше общество, желание этой комфортной жизни, и, главное, привыкают к этому дети быстро, и разучились трудиться, как вы правильно сказали. Поэтому мудрые родители, они, конечно, находят какие-то ходы, я знаю, на моих глазах все это. Например, одна мамочка, у нас 6 детей, она завела и козу там, и даже не одну козу, специально, чтобы дети трудились. И они трудятся. Куда денешься? И кур, и там, и гуси ходят, и все. Ну, это, понимаете? Другие родители, я и своих вспоминаю, у них там поехал в деревню, специально вывез, чтобы дети все, и он сам все печет, хлебы эти, сам понимаешь, которые настоящие, хлеб, нет. И сам и квас делает, все напитки, все делает сам. Папочка такой, и у него еще, успеет, там, бизнес у него там процветает, я не знаю, все. И мама такая же труженица, в общем, удивительно. Я вспоминаю всех на их, вот их многодетных детей, многодетные семьи, я думаю, вот там, где многодетная семья, там полегче все это, понимаете, там еще осталось это, понимаете, то, что вы говорите, вот то, что я помню. Вы говорили, мы вязали. А мы вязали, помню, коврики маме дарили на 8 марта. Так это полтора месяца надо было вязать этот коврик, понимаете? С какой радостью, с каким трепетом мы это все делали, понимаете? С какой радостью относились к каждому дню этому рабочему. И какой радостью потом принести этот коврик маме. И в сердце мамы оставалось, и в нашем сердце. До сих пор я все это помню. Ну и это бесконечно, об этом говорю. Об этом мы обязаны говорить, мы обязаны трубить. Как вы, хорошо, что вы, так отозвались. У нас получается, знаете, не отец Дмитрий говорит, а мы с вами говорим. Мы говорим, мы поколение, мы говорим, потому что мы помним это, мы этим жили. И мы должны этим делиться, мы обязаны это делать. Может, какая-нибудь мама услышит и скажет, давай-ка продождим эту квартиру, давай поедем в деревню. И у меня такие есть семьи, слава тебе, Господи, понимаете? Потому что она видит, что дети, идет вырождение какое-то, знаете, вырождение из-под боли. Наших детей уничтожают, как, я не знаю, сознательно. Или это идет, или сознательно, или это просто, раз весь мир заражен, заражаются, и мы заражаемся. Может быть так, потому что этого железного занавеса нет, и это вся, вся эта паутина, смог черный накрывает наших детей. Но мы все обязаны, мы должны противостоять, мы должны, проявить все свои таланты, чтобы спасти наших детей. Вот поэтому, собственно, зачем я пришел на Радонеж? Именно чтобы поделиться тем, о чем вы говорили. У меня свой опыт, у вас свой опыт. И то, что вы сказали, вы мне помогли. И мы с вами друзья, мы с вами как будто бы, знаете, с одной деревни, я бы так сказал. То пора уже молиться. Так, ну что же, продолжаем наше чтение. Да. Какое затронули, вы знаете, я успокоиться не могу. Вы затронули самое важное, ради чего мы собираемся, честно говоря. Может, наши, все-таки у нас родители есть же, сказать, с Дроловкой дружат, и они видят, что что-то не так идет. Вот. Ну, они, каждый находит какой-то свой ход, пусть они ищут. Но что-то не так идет, как и должно быть, понимаете? Как было у них. Вот. И неравнодушные родители обязательно что-нибудь находят. Или какое-то дело придумывают, или, так сказать, или на даче, я помню, о, один мой друг, который там в физтехе преподавал, картошку сажает с детьми. Они, да зачем, поезжают там картошку купить, зачем? Понимаете, он объясняет, зачем. Он объясняет, зачем, потому что картошка, которая вырастет, она в 10 раз вкуснее, она настоящая, там химии нет. А главное, это выращенная своими руками, она многоценная. Потому что если он детей своих приучил, может, они своих внуков поймут, вырастут, обязательно поймут, что неправильно все делают. Я уверен в этом, понимаете? Сейчас, может, не понимают, а потом поймут. Когда их дети пойдут, сказать, заболеют теми же болезнями, которые больны сейчас наше общество и наши дети, от чего страдают. Еще раз благодарю вас. И вообще, как приятно, что у нас аудитория расширяется. И даже голос вот, радиослушательницы, да, и Бог здоровья. Приезжайте к нам в гости, хоть подружимся, увидите, что мы делаем. Вот я телефон сразу прочитаю. Свой телефон, звоните. Мы же, я говорил я вам, что мы создали музей. Вот, кстати, вот, пожалуйста. Мы создали музей, вы знаете. На помойке создали музей. Была заросшая бурьяна, помойка, мы создали музей. Было открытие вот 12-го. Было больше 100 человек, было 2 телевидения. И никто копейки не дал. В смысле официальное. Никто не дал. Да мы не просили, нам не надо. Не надо, если бы нас, так сказать, разрешили, это какое счастье. Вот. И вы сделали, выставили наши мозаики детские. Настоящий музей получился. Приедете, посмотрите, это вас вдохновит. Телефон 8-958-819-81-73. Повторяю. 8-958-819-81-73. Отец Дмитрий. Только, конечно же, понимаете, вот сейчас что как получается. Сегодня утром я принял фуру 20-тонную. Мы выставляли наши мозаики, выставляли в Пушкиногорье, в музее. Это самый большой музей в России. Они там стояли несколько месяцев, ну, начиная с весны. Летом мы туда приезжали, нам лагерь разрешили устроить, мы жили в гостевом доме и делали мозаики, и мастер-классы делали для детей Пушкиногорья. А теперь вот сегодня утром приехала фура, музей все это оплатил, они забрали мозаики у нас отсюда, заплатили немалые деньги. Вот, и сюда же привезли, в Москву. И сегодня утром эту фуру я отправил в Екатеринбург. Теперь там мы будем выставку делать. 20 тонн. 20-тонная фура. И меньше нельзя было. Не помещалось. Так много работ. То есть у нас музей есть, который перед нашей школой, и который, даст Бог, кому это нужно, тот увидит. Вот. И основная часть, конечно, работы уехала в Екатеринбург. Вот, там большие панно такие, я о нем, о них рассказывал. Там год этот посвящен Александру Невскому, и нас поэтому и пригласили. Там Александр Невский с воинством молится, потом, значит, ждущие женщины, знаменосцы и огромнейшее панно мозаичное, 12 метров на 2,5, представляете, стена, сделанная детьми, это чудо. Вот. Я не устаю об этом повторить, я в этом влюблен. Во-вторых, я удивляюсь, что это получилось у нас, потому что настоящее искусство получилось, понял. Это не картинка. Это вот вы, было когда открытие, приезжал такой Феликс Бух, такой монументалист, большой художник. Он так высоко оценил эту работу. Он говорит, это не стилизация, это чистый ваш стиль. Он и русский, во-первых, какой-то, понимаете, это не стилизация. И чистый выход, там нет никого. Мы не срисовывали, мы никогда не срисовываем, кстати. На следующий вопрос я как-то расскажу, как мы проводим занятия. Но лучше, конечно, все это увидеть своими глазами. Собирайте группы. И один человек, мне очень тяжело для одного человека, ну вот по одному человеку, да. Конечно, я могу это сделать, если человек там, сказать, вот для него это вопрос жизни. Ну, я так же занятый, как и все люди на этой земле. Спасибо. Ну, опять разворот. Ой, вы знаете, вот сейчас мы прочитали про бабочку. А радость жизни, у кого нам надо учиться радости жизни? У наших детей. Вот Наташа 4 года и Маша 8 лет написали цветы. Но Наташа 4 года, вообще я очень люблю рисунки малых детей. Это абсолютно выплески из рая, я бы так сказал. Это проекция рая. У них я, как я помню в детстве, ну, совершенно цвета радостные, совершенно ничего темного. Мы же там, так сказать, все светлое, радостное, солнечное. Вот и все на этом развороте можно увидеть, понимаете? То есть учитесь радости у детей. Художники взрослые, учитесь радости у детей. Я только одного художника знаю, ну, так сказать, ну, нет, много художников, конечно, прекрасных, да. Одного художника, который, так сказать, ну, радостный цвет воспринимал из французов, Матисс, вот. Ну, у нас много цветовиков, много людей, которые цветом владели, конечно, да. Ну, вот, Матисс же поклонился бы этим детишкам, которые создают вот такие чудеса. Ну, как-то выстроился у нас, видите, там, и диалог со зрителями, со слушателями, и какая-то последовательность выстроилась. Спасибо нашим помощникам, они нам помогли. Про Божью коровку, следующий рассказ читаю. Написала, нет, мальчик написал, Матонин. Коррекционный детский дом, школа, город Устюжна, Вологодской области. Специальный коррекционный детский дом, школа. Вот что же коррекционная школа. Я сам в коррекционной школе преподаю. Я помню этот рассказ, но только забыл, что Митюшин в этой школе учится. В такой же школе, где я преподаю. Жила-была Божья коровка. У нее было сломано крыло. Один мальчик поднял ее с земли и принес домой. Жила она в печечной коробке. Мальчик дома ухаживал за ней. Когда она выздоровела, ее отпустили на волю. Она улетела в самое любимое место, где начала новую жизнь. Улетела она далеко, на болото, и жила она там вечно и счастливо. Потрясающе. Правда здорово? Это же мечта каждого человека, и неважно, ребенок, не ребенок, вот так вот, понимаете? Улететь далеко-далеко и жить вечно, вечно и счастливо, потому что дети смерти они не вмещают, они знают, что смерти нет. Взрослые боятся смерти, а дети знают, что ее нет. Они как-то не понимают смерть, потому что они сердцем чувствуют, что ее нет. И вот этот рассказ убеждает в том, что действительно смерти нет. Да, значит... Ну что, дорогие мои, пора, пора, мой друг, пора. По нашей доброй традиции мы с вами молимся о здравии протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачады, болящей монахини Нонны, Евгения, тяжко болящей Марины, Дионисия, Виталия, схимонахини Надежды, Дмитрия, Андрея, Павла, отрока отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Ирины, Владимира, Марии, Анны, Анны, Галины, болящей Натальи, Константина, Анны, Михаила, Ильи, Марии, Кирилла, Антония, путешествующие Марины Сачады, Антонины, болящие Ларисы, Марии, болящие Ларисы, Аллы, болящие Аллы, болящие Евгении, болящего Петра, Алексея, Симеона, Лидии, Евгения, Павла, болящие Марии, болящие Людмилы, болящие Веры. И сразу, значит, о здравии, давайте помолимся, митрополита Евгения, Евгения Сачады и еще одного Евгения. Ну, а теперь упокоение. Упокой, Господи, душу собственных рабов Божиих, архимандрита Авросия, протоиерея Дмитрия, иерея Сергия, иерея Александра, раба Божия Петра, новопредставленного Александра, новопредставленного Иоанна, новопредставленного Валерия, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Натальи, Александра, Анны, Николая, Левтины, Константина, Владимира, Сергия, Татьяны, Владимира, Антонины, Владимира, Марии, младенца Матроны, младенца Анны, Павла, Анны, Бориса, Петра, Николая, Лидии, Марии, Нины, Людмилы, Александры, Александра, Натальи, новопредставленной Галины, Натальи, Петра, Зои, Тамары, Людмилы, Владислава, Натальи, Татьяны, Николая, Евгения, Владимира. Почти вся прегрешение, вольно-невольное, дар им Царствие Небесное. Дорогие радиослушатели, вот видите, мы никак, потихоньку наше чтение книжки продолжается, мы ее разжевываем, как вот, знаете, надо Евангелие разжевывать, чтобы доходило детски в сердце. И мы этим же занимаемся, потому что каждый рассказ, который я прочел, имеет огромные смыслы. Здесь все образное, здесь все большое по значимости. Вы в этом убедились, и я в этом лишний раз убеждаюсь. Низкий вам поклон. И до следующих встреч, родные наши.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.